Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Известно, что в русских летописях термин «татаро-монгольское иго» не встречается. Считается, что это словосочетание принадлежит перу профессора Краковского университета Матвея Меховского, жившего на рубеже XIV и XV веков. Его современником был русский великий князь Иван III. В 1476 году он отказался платить дань Золотой Орде. А 4 года спустя на реке Угре был положен конец монгольскому владычеству. Так было ли оно на самом деле? Последние 100 лет монголо-татарского ига в сегодняшней программе. Мои гости – историк Вадим Трипавлов и писатель Сергей Баймухаметов. Здравствуйте, господа.
Вадим Трипавлов родился в 1960 году, окончил исторический факультет Уральского университета, руководитель Центра истории народов России, автор монографии «Государственный строй Монгольской империи», «История Ногайской Орды», «Белый царь», «Образ монарха» и «Представление о подданстве у народов России». Доктор исторических наук. Сергей Баймухамедов родился в 1950 году, окончил Литературный институт имени Горького, автор многочисленных публикаций и книг, в том числе «Сны золотые. Исповеди наркоманов», «Ложь и правда русской истории», «Феноменальный Кузьма», член Союза писателей и Союза журналистов России.
Итак, наша тема – это последние 100 лет монголо-татарского ига, как принято говорить. Вот то, что происходило на Руси после Дмитрия Донского. В прошлый раз мы говорили о том, что все-таки дань ему пришлось заплатить. Тохтамыш сжег Москву. Но после Тохтамыша были же другие ханы, и как бы присутствие и взаимоотношения Руси с Ордой продолжались еще аккурат 100 лет. Что происходило в это время?
Если в общем выразиться, происходило постепенное усиление Московского Великого Княжества, которое при Иване III стало называться Московским государством, и постепенное ослабление Золотой Орды. И постепенный ее распад. Это общий фон, на котором вот и произошли эти события, которые историки называют падением ордынского ига, или, как Карамзин сказал, конец нашего рабства.
После Тохтамыша еще же продолжалось определенное время выплаты дани?
Да, выход продолжал поступать. Вот. Но, конечно, исторические условия были уже совершенно другие, поскольку через 9 лет после сожжения Москвы Золотая Орда подверглась нашествию Тимура, совершенно верно, правителя Средней Азии. А в 1395 году Тимур вторгся в центральные столичные области Золотой Орды, Тохтамыш бежал, государство стало погружаться в хаос и смуту. И, конечно, вот на фоне этих событий московские данники смогли сделать так называемое иго все более и более формальным. То есть продолжали выдаваться ярлыки, продолжал выплачиваться выход. Но отношения между сюзеренами и вассалами уже приобретали качественные иные формы.
В общем-то, географическое направление верное, но не в то время и не он. Считается, что это было в начале 17 века, чуть ли не при Петре, когда Полякам сказали, что вот же русские там. На что один польский, значит, человек сказал, да какие они русские, они татары, у них же было иго.
Из польских книжных текстов это идет выражение, и вот то, что Сергей Тимербулатович сказал, есть такая версия, но, конечно, более распространено или Матвей Миховский, или Ян Длугаш.
А почему?
Из польских хронистов. Ну, дело в том, что иго – это вообще слово из библейского лексикона.
Ну да.
Вот. То есть это и подчинение фараону, и вавилонский плен, поскольку у нас очень часто такие ассоциации, контаминации с библейской историей, вот порабощение иноплеменников, то и поляки описывали порабощение русских татарами именно вот в таком контексте. Ну, кстати, слово иго – в общем-то, впервые, по-моему, упомянул монах Серапион слове о погибели русской земли. Это 13 век, Русь, по отношению к монгольскому завоеванию.
Интересно, почему иго использовалось исключительно применительно к монголу-татарам? Допустим, там не говорилось, что было там литовское иго, или шведское иго, или тевтонское иго в Восточной Пруссии. Почему вот исключительно к монголам? Как бы, вроде бы, если такой термин получил хождение, ну, ведь, по сути, если рассматривать ситуацию в Восточной Пруссии, угу, когда Конрад Мазовецкий призвал тевтонский орден во главе с Отакаром II наладить ситуацию, как писал Соловьев в своей истории, ну, для пруссаков-то, или для пруссов, которые коренное население, да, до прихода тевтонцев. Это же было иго в чистом виде. Они же там чуть ли не уполовинили население за два года во время завоевания Восточной Пруссии.
Понимаете, тут такое же отношение Европы и Руси к ордынцам, к степнякам, как, например, сегодня до сих пор отношение Европы к русским.
Ну да, люди второго сорта.
Да, не в этом дело даже. Очень сильные и очень буйные. Это тоже. Вот смотрите, Наполеон, узурпатор, что он сотворил с Европой, однако Наполеон свой. Русские пришли, завоевали Париж, калмыки, казацкая конница, калмыцкая, да? Установили порядок конституционный, вернули бурбонов, да? Русские вот варвары, а Наполеон наш великий полководец. Есть вот этот элемент.
Ну да, испанцам Наполеон запомнился хорошо.
Нет, вы знаете, мы все-таки говорим о применении слова в русском языке. Ну, как да, там пруссы обозначали, может быть, у них было это слово по отношению, угу, к немцам. Исходя из исторической ситуации, вроде бы должно быть. Я просто не в курсе. В русском языке у нас есть понятие «османское иго над Балканами». Это иго, кстати, было гораздо более жестким, чем ордынское.
Так оно было религиозное. Исламское, я бы сказал. С элементом религиозной розни. Вот такое вот.
Но, тем не менее, да, это иго, это,
да, ну, да, общепринятый... Иго, да, общепринятый термин тоже, да. Угу.
А что касается литовского, вы знаете, я не думаю, что было какое-то литовское иго. Ведь это было фактически русское государство, Великое княжество Литовское, и по составу населения, и по официальному языку, и статуты на русском языке писались до объединения в Речь Посполитую. Вот. Там...
Да, но тем не менее, Витовт сидел в Киеве.
Ну, вот там самая высшая элита была по происхождению действительно литовская, но большинство высшей знати, не говоря уже о населении будущих украинцев и белорусах, это все-таки русские земли. Иго там, собственно, не было, потому что правящая элита была славянская.
В чем корень распада Золотой Орды? На мой взгляд, конно-степная цивилизация к тому времени изжила себя, исчерпала. Все. Вот посмотрите, например, на остатки великой этой конно-степной цивилизации. Монголы. Да?
Ну, да.
Этнические монголы. До 20 века влачили, в общем-то, вот, казахи. Это, извините, потомки половцев. Главная ударная сила Монгольской империи военной. Ну вот, да простят меня мои соплеменники, что они в своих степях делали? Волочили вот такое вот существование и занимались в основном интригами внутри себя.
А вот если вернуться к нашей теме, да, к монгольскому игу, вы знаете, здесь постоянно нужно учитывать особенности средневекового мировосприятия. И вот эти постоянные аллюзии с Навуходоносором, с Артаксерксом, с библейскими языческими деспотами. С удовольствием наши духовные писатели, а летописи, собственно, ведь все в духовной среде практически создавались, вот они обращались к этим ситуациям. Ведь на Руси восстаний против ордынского владычества не было.
Не было.
Были, поднимался народ иногда против злоупотребления властью, но не против самой власти.
Да, но опять же, даже не столько против ордынцев, сколько против там князя, который брал налоги.
Ведь в чем дело, вы понимаете, мы вот этот момент, по-моему, обошли в предыдущих передачах. Ведь едва оправился восточно-христианский мир от крестоносного разгрома Константинополя. И вот новое нашествие на племенников и новое поражение. То есть явно Господь отвернул свой лик от Руси. И вот по памятникам видно 13 века, что опустились просто руки у людей. Да, и в этой ситуации какую-то активность проявлять. Нет, это Божье попущение, нужно терпеть вот это наказание. Идеологическая ситуация в 15 веке абсолютно другая, полярная. Тут Господь уже обратил свой лик на Русь. Об этом говорит и политическая ситуация на границах, и об этом свидетельствует вся публицистика. Вы понимаете, в чем, так сказать, историческая функция Ивана Калиты, что выход-то теперь сам князь стал собирать?
Ну да.
Вот. Когда,
с учетом своих интересов.
Когда Золотая Орда ослабела, регулярность выхода стала нарушаться, его размеры стали снижаться, вернее, размеры той суммы, которая отправлялась в Орду. Но сам-то выход собирался и все и больше оставался в княжеской казне. Вот. Об этом говорят и межкняжеские договоры, и летописные. Вот Ключевский сказал как-то, но о гораздо более позднем периоде. Государство пухло, народ хирел. Вот именно пухло. Вот туда, такая есть аналогия с нынешним стабилизационным фондом, понимаете? Вот. То есть собираются ресурсы и сокровищницу.
А вину свалили на монголов. Вот они так получились.
Тут не вина, тут влияние монголов, да, потому что экономическая система Руси средневековой, ведь она была из Золотой Орды принесена. Почему ее, вот, само понятие деньги, да, таможня от слова тамга, тюркского, совершенно верно. Вот, просто эта система была заложена монголами, а когда дань стала уходить в прошлое, все-таки эта система осталась, но и русские правители применили уже для своих нужд. Вот. И это очень долго, практически до Петровских реформ.
Вот, пожалуйста, вот завещание Дмитрия Донского, да? «Духовная грамота». Она на русском языке ни разу не издавалась, на современном русском. Вот, из нее цитируют там, вырвав, а переменит Бог Орду, не давайте выхода, это все кусочками. На самом деле завещание это расписанное по рублям с каждой волости, и в конце точно сказано, а переменит Бог Орду, оставлять деньги себе.
Ну вот, и стали оставлять себе. А вот интересно, как бы не хватало экономических знаний для того, чтобы использовать вот этот стабилизационный фонд? Или просто, что называется, Кощей над златом чахнет, вот применительно к Ивану Калите?
Вы знаете, не было особенных,
мотивации?
Нет, не было особого сферы приложения.
Торговля.
Вот разве что торговля. Вот я почему вспомнил стабилизационный фонд. Внутри страны вкладывать, собственно, было ведь жалование дворянам не платили, землю раздавали.
Ну да.
Вот. Каким-то приказным, может быть, что-то там какие-то. Да, в основном на коммерцию и в основном откладывалось как сокровище.
Ну да, то есть мертвым грузом. А вот такой вопрос у меня возникает невольно. Вот ситуация с Тамерланом стала развиваться, когда он сначала нанес удар по Орде за пределами Руси, а позже он разгромил Золотую Орду.
Там была сложная ситуация. Тахтамыш, вот в прошлой передаче мы много хороших слов сказали о Тахтамыше, вот, чуть ли не возвели великие политики, но, к сожалению, для его подданных великим политиком он не стал все-таки. Как Гумилев писал, как был ограничен сибирский валенок, в общем-то, высоко не поднялся. То есть уровень его власти был выше уровня его компетенции. Вот. Единственное, что для Руси хорошо, он воевал с Тамерланом. потому что если бы пришел Тамерлан на Русь, вот у меня он бы тут установил мусульманский, извините, городской порядок, настоящее иго.
Талибы.
Вот. Да, понимаете? Вот. А Тахтамыш пошел в Среднюю Азию, Тавриз взял, Ургенч взял великий, потом потерпел поражение, бежал сюда, потом, значит, опять пошел на Тамерлана, потом опять пришел. Это 100 лет длилось.
Ну как, ну он же не 100 лет жил.
Да, нет. Да, ну вот вся эта смута.
То есть фактически Орда выступила в этой ситуации в роли своеобразного буфера, который принял удар Тамерлана.
Тахтамыш перестал опираться на Русь. Потихоньку стал отходить от Руси. Вот в чем вся его... беда.
Ну, с другой стороны, для нас это как раз неплохо получилось, потому что если бы Русь втравилась в войну с Тамерланом, вот для меня всегда был большой вопрос, почему он разобрался с Ордой и не пошел на Русь? Не хотел, не было сил, не думаю, что не было сил, ведь как бы после походов чингизитов никто по мощности удара, нанесенного с Тамерланом, не сравнился.
Ну, он просто умер, во-первых.
Ну, потом, он до того, как он...
Да, у него там войны были на Втором фронте, восстания там, значит, в Средней Азии были. Вот, просто сил не хватило.
А как вы думаете, почему не пошел? Вот,
нет, ну, он...
Устал воевать с Тахтамышем?
Вы знаете, значит, разгромив Тахтамыша на Тереке, войска Тимура заполнили Поволжье, Причерноморье, и вот в один из моментов главное войско, по-моему, во главе с самим Тимуром, оно же подошло к Ельцу, к русским границам. Вот. Потом темная история. Почему он не пошел вглубь Руси? Ну, естественно, у нас есть объяснение, чудотворное явление Богородицы и так далее, да. Вот. Он от русских границ отошел. Отошел. Очень разные объяснения. То ли он, перед ним была цель преследования Тахтамыша, который в Литву и Сибирь уметался.
Да.
Да, вот. Но, собственно, к русским у Тамерлана претензий никаких не было.
Да, вот. Его главный враг был Тахтамыш.
Цель Тимура — это восстановление империи Чингисхана. Поэтому главная его цель – завоевание Ирана, что ему успешно удалось, подчинение Средней Азии, естественно, и Улус-Аджучи, Золотой Орды. А вот эти все вассальные, окраины, ну, его не очень владения интересовали.
А здесь ему, кажется, в Орде закрепиться было трудно, хотя он разбил вроде бы все, но тем не менее, ведь в Орде что происходило в то время? В Орде происходила борьба двух начал – древнего чингизовского, чингисхановского, как говорится, и нового мусульманского. Одна часть, как по-русски сказать бы, сторонники древнего
уклада.
Да, древнего уклада не принимали, тем более, что Тимур он никто, он не чингизит.
А вообще откуда он взялся?
Он один из военачальников, приближенных к чингизидам.
Вот мы говорили в прошлой передаче о Мамае, абсолютно та же ситуация.
Да, да, да,
то есть выскочка, что называется.
И ханы при нем были такие же подставные, он от их имени и монеты чеканил, и указы от их имени издавал. Точно.
Потом
так же, как
Едигей
Мамай
стал таким.
Едигей точно таким же был позднее.
Ну, мы к нему еще придем.
Да, да, то есть как бы выдвиженцы, самовыдвиженцы, что называется.
Да, да.
Но надо сказать, что как Мамай, так и, в общем-то, Тамерлан... весьма успешно сделали карьеру.
Кстати, Тамерлан на вершине славы умер,
да.
А Мамая зарезали после серии поражений.
Да, ну, как бы до определенного момента, да. До
были сильные
поля.
Люди при слабых ханах. Это говорит еще и, в общем-то, о деградации внутри Чингизовой династии.
А вот,
выродились, ребятишки.
Ну, в результате чего? Сибаритство или какое-то... Какие мотивы были? Вот почему распад-то внутри Орды происходил? Интриги плели друг против друга? Или успокоились, завоевав такое огромное количество власти и территории? Вот почему произошел распад?
Золотую Орду постигла судьба всех ранних империй, составленная, ну, механически, завоевательным путем, из совершенно разных, вот, в культурном, этическом отношении элементов. Ну, естественно, со временем, когда отошла в прошлое инерция от завоевания, когда выросли собственные элиты в местности, в провинциях, началась борьба за власть между ними.
Парад суверенитетов.
Совершенно верно. И потом, ну, конечно, стихийные бедствия, потому что у нас как-то это не очень об этом вспоминают. Пандемия чумы прошла в первой половине XIV века. Сразу за этим началась великая замятня. Почему вот не чингизиды, типа Мамая, получили возможность иметь? Ну и, конечно, фатальный удар – это поход Тимура 395 года. Двухлетний Тимур, когда был сожжен сарай, крупнейшие города были уничтожены. И вот торговые пути, которые шли по территории Золотой Орды, они ведь сместились на юг, в державу Тимура. Это, вот, возможно, и было одной из целей войны с Тахтамышем.
Одним из элементов, одной из главных причин, по моему мнению, распада Золотой Орды, помимо общеисторического, исчерпала себя конно-степная цивилизация.
Ну да,
было еще уничтожение введения ислама как государственной религии. То есть узбек еще оскорбил этим всех. То есть он подорвал, собственно говоря, основу Чингизовой империи.
Ну, узбек это был...
Узбек-хан, еще 1312 год.
Это вот при Калите.
Да. Вот, когда он стал навязывать ислам, причем насильственным путем, рубил 70 чингизидов зарубил узбек. Представляете? Это еще, видите, было оскорбление. Ну, условно говоря, на чем стояла Золотая Орда и Монгольская империя? Она стояла на законе Чингисхана. Каждый верует во что хочет, это дело глубоко личное, никого не касается. Мы живем по воинскому закону, по ясе Чингисхана. А когда он ввел это... Джигиты сказали, если вы с нами так, то мы с вами, и мы с вами так. И все распалось. И самые сильные, самые боеспособные куда бежали? На Русь бежали.
Тахтамыш убежал в Литву в результате своих конфликтов с Тамерланом. Тамерлан закрепился на этих территориях. Золотая Орда как таковая фактически перестала существовать.
Ну, фактически, да.
Вот смотрите. Вот.
То есть там шел уже какой-то вялотекущий процесс?
Ну, не вялотекущий. Там ожесточенная грызня царевичей началась на этом огромном пространстве. Ну,
одно время три хана было в Золотой Орде сразу. Представляете? Во времена Василия Темного, второго внука Дмитрия Донского, три хана. Что они? Господи, ну да, какая это власть?
Три президента.
Да. А смотрите, уже в 400-х годах, да, Ногайская Орда возникла, в 17-м Узбекская, Казахская Орда, дальше Большая Орда, Казанское ханство и так далее и тому подобное. За эти 100 лет у нас сколько было? Три великих князя, да? Василий Темный и Иван Третий.
Вы знаете, вот...
По 20 лет, по 25-30 лет княжили.
Да. Ну, то есть некая стабильность.
Да. Да, вот... А в Орде за это время сменилось 20 или 30 хан.
До стабильности, к сожалению, было далеко, потому что при Василии II разразилась абсолютно жестокая гражданская война, в результате которой он потерял зрение, совершенно зрение.
Да, вот об этом поподробнее, собственно говоря, надо бы рассказать.
Стимулом к этому было сражение с ханом Улуг-Мухаммедом, которого свергли с сарайского трона в 438 году. Он метался по русским окраинам и под Суздалем в 1445 году. Он разбил Василия Васильевича и взял его в плен. И выпустил при условии громадного выкупа, которую русская земля должна платить. Ну, конечно, это было вот поводом, чтобы его свергнуть. Потом Василий вернулся к власти.
Ситуация-то, в общем, тоже не слава богу на Руси была, конечно, в это время. То есть своих увеселений хватало вполне достаточно. Хорошо, что не было Тамерлана, хорошо, что удалось так...
Да, еще его тут не хватало.
Да, вот для полноты картины. Mm-hmm. Да, ну, в общем, своих дрязг было предостаточно.
Да, но был Витовт, который шел на Москву. Вот. И тогда... Ну, тогда уже другое время, появился Едигей, правитель при Золотой Орде, вот, который, в общем-то, больше склонялся к Польше. В Польше его очень любят. Есть такой какой-то писатель, Ежи Едигей, детективщик, который взял себе псевдоним его имя. Вот. Но, тем не менее, он посадил Шадибека. Шадибек был сторонником союза с Русью. И в 1406 году, когда Витовт пошел на Москву, вот, Шадибек выслал, значит, свою конницу на помощь. Потом Шадибек умер, или его убили, и снова началось.
Сколько Василий Темный проправил в результате?
С 25 по 62 год.
Да, кажется.
Да, очень прилично. Очень прилично.
Ну, видите, в каких обстоятельствах. Ну, да. Он, собственно, спокойную старость встретил только вот по самом последнем отрезке.
Ну, да.
Ослепленный уже.
К тому времени уже, простите, Ярославль, Нижний Новгород был на Руси. Многие окрестные города, Московское царство уже было, уже государство Московское.
Ну да, некая консолидация происходить начала.
Давайте не забудем еще вот какой момент. Понимаете, Русь тогда, несмотря на вот на этот феодальную войну, ну, в общем-то, она была непродолжительная, 20 лет.
Всего.
В общем-то, да. А мы же рассматриваем столетний период. Русь в это время, как умная держава, смотрела, чего там творится. А там творится Тамерлан с Ордой, внутри Орды бог знает что, там Витовт. Витовт с Литвой никак не мог, с Польшей никак не мог поладить. То у них союз, уния, то разрыв. Там Тевтонский орден, извините. А ведь как было? В 410 году, вот, Польша, Литва, Русь частично и Орда частично объединились и устроили Тевтонскому ордену Грюнвальдскую битву. Не забывайте, это битва народов была. Великая Литва, Великое Литовское княжество, так? Орда, которая всю жизнь воевала...
Ну, со всеми.
Да, со всеми, и в том числе с псами-рыцарями. Вот, Русь. Кому нужен был этот Тевтонский орден? Что, собственно говоря, Тевтонский орден нес? Развивались города в Литве, в Польше, в той же Германии. Почему он не нашел... Да, в той же Пруссии. Вольные города, купечество. Вот. А что нес Тевтонский орден? В Литве, на Руси уже понимали, придут немцы, будут хана всем. Это все равно, что придет Тамерлан. И смотрите, объединились сразу. Они же все враждовали в это время. Орда, Литва, Русь, Польша. Ну, против...
Тевтоны общий враг. Причем на протяжении столетий ведь поляки и литовцы вот защищали свои северные границы.
Какая ситуация была, когда Иван III пришел к власти? Более или менее стабильная, или вот все как всегда?
Вы знаете, все-таки отец оставил ему вот действительно более-менее стабильно. Другое дело, вот прав Сергей Тимербулатович, когда постоянно вспоминает о западных соседях Руси. Потому что постоянно Польша и Литва, ну они то объединялись, то, господи, вот это польско-литовское государство, оно постоянно обращало взоры на восток. И прежде всего на Новгород.
Ну да, ближе всего.
На Москве несколько раз обожглись. За Москвой все-таки там уже и служилы татарские царевичи появились, все-таки поместная конница появилась. Вот. На Москву уже так открыто не посягали. Но Новгород... Вот представлялся им, ну, таким объектом экспансии, причем эти ведь настроения встречали понимание в Новгороде. Вот, там речь была уже польская партия очень сильная.
Не о завоевании Новгорода, не о завоевании, а, как бы это сказать, о поглощении, о включении вот,
даже, скажем,
европейский...
откровенно, о добровольном присоединении.
О добровольном?
Вот.
В конце концов, Новгород и принял ведь решение присоединиться.
Вы знаете еще, вот о Гиреях вспоминали.
Польша и Литва.
Начиная с основателя Крымского ханства Хаджи Гирея, в Бахчисарае, вернее, ну, в крымских вот столицах, Салхат, потом Бахчисарай, зрела идея о том, что именно крымский юрт является наследником Золотой Орды. И именно крымские ханы вправе выдавать ярлыки. Так вот, не вмешиваясь особенно в московские дела, Новгород-то воспринимали как независимое государство. Крымские ханы нескольким королям польским выдавали ярлык на Новгород. То есть это было в тех условиях, когда еще инерция Чингисова права не угасла. Вот, это было, в общем, дополнительным основанием для интриг, ну, правда, безуспешных при Иване III, вот в этом новгородском направлении. Как известно, тут военная сила решила спор. Иван III просто завоевал Новгород,
ну,
вот,
да.
как враждебное государство.
Собственно говоря, зачем Ивану Третьему понадобилось завоевывать Новгород, казалось бы, русский город?
Знаете, вот, во-первых, все-таки они еще понятием русский город не очень оперировали широко.
Ну да, каждый город был сам себе город.
Да, да. Нет, Киев тоже был русским городом в то время.
Русь жила вот этим вот, ну, ордынским, скажем, укладом централизованного государства. Ну, централизация ведь вопрос жестокий.
Ну, по сути, китайский.
Да, и крестом, и мечом. Крестом церковь объединяла их, а все остальное мечом вершилось, и кровью большой.
Ну, собственно, как в Европе.
Да, то есть был какой-то определенный, тем не менее, менталитет сложился. А в Новгороде ведь жизнь была по-другому. Новгород все ж таки, знаете, был торговым городом. Самым грамотным чуть ли не в Европе. Понимаете, вот берестяные грамоты. Да. Это же сплошная грамотность была. Торговый город, бухгалтерия. Извините, в Новгороде мастили площади бревнами. Это ж невиданное дело. В Новгороде был водопровод. В Москву он пришел через века. Но Новгород разрывался от между двумя и тремя силами. Между Польшей и Литвой, Ганзой, Германией и между Москвой. Понимаете? Предаться Западу он не мог, потому что народ русский православный. Знаете? Отдаться Москве он долго хотел, не хотел.
Ну, долго, да.
Да, сохранить свое вече, свою...
Ну, демократию, да,
незалежность. И вот все время они с Москвой составляли договоры. Вот. О федеративном устройстве государства. Москва все время их нарушала и захватывала. Вот. Все больше и больше силы. Наконец, кончилось тем, что Новгород обратился к Казимиру, что все, полностью предаемся вам, порываем с Москвой. Ну, на условиях никаких церквей римских не строить, никаких священников в Новгород не присылать, духовное начало – патриархат московский, никаких гвоздей. Вот. И тут Иван пошел войной.
А Казимир в ответ в этом договоре обязался все стенакань за Великий Новгород, если будет...
А нет, а в обращении Новгорода сказано, и всей Радой Литовской идти на защиту Новгорода от Москвы.
Вот совершенно принципиальный момент здесь для средневекового человека, вот Сергей Тимербулатович отметил, понимаете, времена православных великих литовских князей отошли в прошлое. Альгерд, Витов, Кестутьевич, все, теперь Казимир.
Литва стала чужой.
Католической.
Вот и, конечно, вот идейная позиция, она была не менее тогда существенна, чем политическая. И ведь в решающей битве на Шелоне между москвичами и новгородцами была особенностью Великого Новгорода. Кавалерией там командовал архиепископ. Вот архиепископ не ввел конницу. Она так и простояла на холмах, и москвичи побили новгородскую пехоту, вот это ополченницы, мужиков.
Новгород, Тверь,
Ярославль,
да,
и Пермь.
Пермь, Суздаль.
Да, Суздаль.
Вот. Владимир.
Нижний Новгород. Это давно еще раньше. Нижний Новгород.
Нет, просто вот перечисляю. Да, уже была достаточно такая серьезная держава.
Да, уже мощная большая держава была. Уже со своим законом, со своей конституцией.
Вот, да.
Да, и даже со своей артиллерией.
Ой, ну артиллерия была еще при Дмитрии Донском.
Ну, как бы она была...
В начальном, конечно.
Да, на таком зачаточном уровне развития. А у Ивана Третьего-то уже все было по-взрослому.
Да, конечно, у него уже мастерские были.
Ну, тем не менее, все-таки остатки феодальной розни еще были уже еще и при Иване Третьем.
Ну, именно остатки.
Да, два его братика начали, значит, против него войну. Борис и, не помню, Андрей, кажется.
Ну, это в лучших семейных традициях.
Конечно.
Это...
Да, ну, надо отдать должное вот еще какому моменту этим братикам-то, мерзавцам, в общем-то, вот, что когда Ахмат пошел на Русь, вот это 480-й год.
Это уже после того, как он... Красочно порвал басму, постоял на Угре.
Вот. И вот когда Ахмат пошел уже на Угру это было, когда вот отстояние на Угре, пошел на Русь, возникла все-таки паника, потому что еще по инерции боялись. Ну, кто такой Ахмат? В общем-то, не бог весть кто, почему он объявил себя. Ну, это вот Северное Причерноморье, Поволжье, Новый Сарайчик, так называемый, и так далее. Вот. И тут братья могли ударить в спину Ивану Третьему. вот эти братья, Борис Большой и Андрей, бог его знает какой, вот, братья подумали, поколебались, они могли свергнуть Ивана. Все-таки пришли и вместе выступили против Орды, против Ахмата.
Вот вы видите, Дмитрий, вы вот описали совершенно правильно, вот, вернее, корректно, адекватно ту ситуацию, в которую Иван III унаследовал Московское Великое Княжество. Так? Опять же, это Средневековье, здесь провиденциализм царит. Вот в 453 году пала Византийская империя. Так? Значит, уже была такая ситуация, когда крестоносцы уничтожили.
Вот.
Совершенно верно. Но там были еще оставались Трапезунд, Никея, Сербия, Болгария, другие православные царства. Теперь нет. Теперь турки заняли все. И вот православная единственная держава теперь во главе с Иваном III.
И Филофей, вот эта формула.
Затем.
Москва III.
Это при его сыне уже появилось.
Четвертому не бывает.
Это в начале 16 века. Затем. Вторая жена, знаменитый династический брак с византийской принцессой.
Софией.
Совершенно верно. Софией Палеолог, Софией Фоминишной. То есть и Ивана III начинают все чаще и чаще, правда, пока не официально, называть царем. Поскольку до этого был византийский царь, вот он, легитимный. Вот. Теперь его нет, там теперь сидит султан турецкий. Место Византии, православного центра, понемногу перемещается в Москву. И в этой ситуации платить дань магометанскому царю это было невозможно. И вот здесь, кстати, очень существенную роль сыграла именно Софья Палеолог. Вот. Ну, это опять, если верить источникам, вот, потому что вот, колебался Иван, насколько законно выступать против царя, посольство он посылал на Угру с богатыми дарами, чтобы договориться. Ну, вот именно от жены к нему такие доводы поступили, что, дескать, в Европе, вот я жива, в Италии, там все говорят, как так, могущественный государь, оплатишь дань вот этим пастухам и так далее.
Прогибаешься.
Совершенно верно. Вот, и... Кстати, с Софией Палеолог связан, ну, опять традиция вот летописная связывает прекращение унизительного приема послов в московском Кремле, когда посол пил якобы чашу, поднесенную князем, а князь в это время слизывал капли, которые падали с этой чаши, с гривы посольского коня. Вот, ну, это фольклорное такое.
Посол да, ханский.
Ханский да, посол, да, который да. в Москву приезжал. Да. Вот. И, кроме того... И, конечно, высшее духовенство русское, оно тоже пропагандировало вот это перемещение центра истинного христианства в Москву. И тоже знаменитое послание ростовского архиепископа Воссиана Ивану III на Угру как раз об этом и говорило, что не нужно смущаться выступлением против царя, потому что этот царь не настоящий.
Не наш царь.
Как там сказано, он идет от Батыя, а Батый не царь сын, не от роду царского. В общем-то, с позиции духовенства было понятно. Легитимный царь был в Византии, вот, которой сейчас нет. А этого и вообще не цари. И не от роду царского.
Да, и не от Золотой Орды.
Да? Ну да. А главное, военно-экономической мощи достаточно, чтобы эту мысль притворить в жизнь, что
а
называется.
А вот я с этого и начал. Как раз, конечно, ведь теперь Божье попущение повернулось против Орды и на стороне московской державы.
Да, именно Божье попущение, даже в деталях, вот эти братья мятежные, ведь пока стояли на Угре, вот Владимир Вincentьевич говорил, Иван III вел переговоры, пытался или откупиться, или что, или как-то вот политическим путем разрешить, потому что положение было шаткое. Дело в том, что Ахмат ведь договорился с Казимиром о совместном выступлении. А когда пришли братья, поддержали Ивана, мятежные, и Казимир отказался. У него тоже там своя... Ой, простите. Опять, значит, Крым.
Все правильно.
Крым. Вот вы выступаете тут немножко апологетом Крыма.
Ну да? Почему? Вы имеете в виду набег Менглигерея?
Да. Как раз в это время Менглигерей напал на Подолье, и Казимиру было не до того, чтобы вместе с Ахматом идти на Москву. Казимир не пришел. Вот так вот.
Ну да.
Так разрешилось состояние на Угре.
Ну да, это как у Дмитрия Донского благостно сложилась ситуация, да, благодаря, да, да, тому, что...
Вы знаете, с Казимиром тут немножко сложнее. Вот действительно, это Карамзин сформулировал эту причину. Напал на Подолию крымский хан, и Казимир махнул рукой на Ахмета. На самом деле... По последствиям, по размаху, это нападение было не очень существенным. Вот через два года Менгли-Гирей сравняется с землей Киев. Вот. Ну, там уже другие будут совершенно причины. Вот. А я думаю, вот вы правы, Карамзин прав, что да, повлияло вот это нашествие крымское, нападение крымское на планы Казимира. Но, кроме всего прочего, внутри польско-литовского государства была очень сильная оппозиция Казимиру, потому что ему пришлось воевать на территории так называемых верховских княжеств. Вот эта вот вся история на Угре, ну, да, разворачивалась там, где жило русское население Великого княжества Литовского. Оно находилось в абсолютной оппозиции к католическому королю Казимиру IV. Вот. И есть косвенные сведения, что был заговор князей.
Ну да, вот пятая колонна.
Да, это потом они в Россию переедут, это Воротынские, Новосильские, Адоевские, бывшие наши, будущие наши знаменитые князья. Вот.
Глинские.
Ну, да, Глинские, да, можно, да, сказать, да, да.
Могучий клан это был.
Вот. Вот.
Воротынский.
Ну, так... нет, просто Глинские это татарского происхождения, это все славяне.
Да, стояние на Игре, на Угре, простите, где был? Город Воротынск.
Ну,
вот,
да.
Калужской области нынешней. Вот.
Интересно, а у хана была артиллерия на Угре? Ничего не известно об этом.
По-моему, упоминаний нет.
У Ивана III это уже было. Да, да. То есть, как бы, и демонстрации силы была такая достаточно... Ну,
упоминаются пушки.
Да, пищали. Тюфяки. Конечно же, была, потому что все-таки он шел осаждать города.
Ну, да.
А город без артиллерии осадить невозможно.
Ну, тюфяк, это говоря современным языком, что-то вроде миномета получается. Он же...
Это маленькая пушечка такая. Да. Это, да.
Ну, они все дульные.
Ну, да. Да, фитильные, но, тем не менее, они стреляли, были достаточно эффективны по тем временам. Вот, шума делали много.
Да, главное, громко стреляли. Не всегда метко.
Да. Ну, меткость, она пришла позже, потому что мне в запасниках исторического музея приходилось смотреть ручные средства огнестрельное оружие того периода. Это, собственно говоря, вот такого размера пушечка, которую зажимали в кулаке, и там было одно единственное отверстие запальное, в которое насыпалось порох, соответственно, не было даже фитиля, не было никакого механизма, просто пушка, которую удерживали зажатой в кулаке. Ну и калибр там, я не знаю, где-то миллиметров, наверное, 5 или 6.
Ну, не разные были,
потом, да, мы это возродили в послевоенное время, я это прекрасно, называлось поджиг.
А, да, да, поджиг.
Фашистский, советский.
Да, да, да. Там с разницей в 6 веков.
Да.
Тем не менее. Вот. Фактически мы обсудили, ну, практически все, что происходило в это время на Руси и с Ордой. И, собственно говоря, сколько простояли на Угре-то они, Иван и его оппонент?
Ну, началось в сентябре, закончилось в ноябре. Вот.
То есть достаточно, ну, то есть продолжительный период. Причем я, насколько понимаю...
Полтора-два месяца.
Да, ну, полтора-два месяца держать армию, кормить.
Да, это, и это тоже был такой момент, да. Вот. Или надо было посылать армию грабить окрестные города,
ну,
и поселки,
да, протыкания,
чтобы было.
А
да,
он ведь это и сделал, да, уже разорил верховские эти княжества.
Он это и делал, да, ведь. А, извините, а фронт кто будет держать? Угу. То есть армия была ослаблена именно даже вот этим стоянием.
Ну, тем не менее, ни один из оппонентов не решился перейти к каким-то таким...
Да. А вы знаете, еще вот актуально, особенно вот сегодня это сказать, жуткая совершенно зима наступила. Вот Дмитриев день, 26 октября, в летописи сказано, что даже трудно было смотреть глазами. Вот, мороз
покрыл,
такой был.
Гора покрылась.
Вот. То есть, ну, в 15 веке настоящая зима.
Несмотря на то, что как бы выход Орде платить прекратили, крымское ханство по-прежнему представляло для Руси достаточно серьезную угрозу. Вплоть до времен Ивана Грозного, И даже после.
После.
Да, но Золотую Орду, конечно, не сравнить. Да. Это был уже дальний противник такой, с которым, кстати, можно было договориться.
С одной стороны. Вот. А с другой стороны, потом Крымское ханство стало ударным отрядом Османской империи. Вот это уже другое было.
Ну, ударного отряда они к османам очень по-разному относились.
Копьем Турции, грубо говоря, все-таки были.
Ну, это было существенно позже.
Позже.
Прав совершенно Сергей Тимербулатович, но просто нам, грешным, повезло, что Россия в геополитических планах османского правительства, порты так называемые, она стояла на 10-м месте. И свои военные силы, в том числе крымские, направляли куда угодно, в Австрию, Иран и так далее, но не на северо-восточную Европу.
Вот. Ну, позже, тем не менее, до Москвы-то они добежали, когда Иван Грозный...
Нет, набеги были, это разумеется, но это не часть большой османо-русской войны. Потом, когда турки спохватились и стали, тут уже Россия была уже по зубам.
Да, уже совсем
за Акой, за Акой уже, собственно, начинались степи, где крымские эти самые разъезды носились.
Ну да. Итог к нашему сегодняшнему разговору, что можно сказать относительно того, что происходило при Иване III? По сути, первый царь, ведь при нем же говорят, что именно Софья Палеолог привезла двуглавого орла в качестве символа государственной власти. Или это спорная история? Ну, во всяком случае, так пишут.
Да, пишут, ну совершенно напрасно пишут, но пишут, согласен. Да. На самом деле это заимствованный династический герб Габсбургов, конечно. В ответ на предложение императора Максимилиана королевского титула, демонстративно Иван III сделал своим гербом императорский же герб Габсбургов. Ну, у Габсбургов черный, у нас был другой двуглавый орел.
Ну, собственно говоря, на
знамени... А Византии никакого герба не было,
конечно. А с тех пор вот эта вот германская габсбургская традиция в русском императорском доме сохранялась. Ведь, русское знамя, вы знаете,
цветов, конечно.
А императорский штандарт черно-желтый.
Черно-бело-желтый.
Да, черно-бело-желтый, немецкий, собственно. Немецкая футбольная сборная, и все ее знают, играют в такой форме. Вот еще откуда вот сохранилось.
Главное, она привезла византийскую идею, идею царства православного. Это гораздо более важно, чем двуглавая птица.
Да, которая потом вот возродилась в этой формуле, сформулировалась. Москва, Третий Рим, четвертому не бывать.
Ну да.
И ведь действительно Москва стала Третьим Римом, но уже при коммунистах. Но тем не менее идея была.
Ну, во всяком случае, символика пошла именно с этого времени.
Да, разумеется, конец 15 века, первая печать Ивана III с двуглавым орлом. Кстати, через 20 лет после брака Софии Палеолог, так что здесь прямой преемственности нет.
Ну да.
Вот, ну и что, может быть, я бы еще обобщаю, заключаю, добавил. В том-то и дело, что Русь... как европейская страна, развивалась как европейская страна. Но она взяла все, что можно было вот от этой ордынской конно-степной цивилизации, начиная с обобщенного государственного устройства и кончая, в общем-то, тактикой конного боя, конницей, которую уже никто не мог никогда и нигде противостоять. Вот в чем дело. И такое ощущение, что мало кто этого заметил. Во всяком случае, Карл Маркс писал об этом так. Европа, изумленная Европа, которая трепетала перед турецким султаном, вдруг увидела на своих восточных границах могучее государство.
Она была огорошена внезапным появлением на своих восточных границах гигантской державы и так далее. Да, это знаменитая его фраза.
На этой оптимистической ноте, я думаю, мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю на канале 365, чтобы продолжить наши исторические расследования. Всего доброго.